Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Я Владислав Горин. 21 октября в Госдуме должны принять во втором чтении поправки в закон о Конституционном суде. Не спешите отворачиваться, это не скучно. Дело в том, что поправки эти не нравятся очень многим правоведам, потому что в России и так судебная власть не особенно независима, а тут эта независимость сворачивается, вообще кажется, окончательно. Поправки подразумевают, среди прочего, запрет для судей Конституционного суда обнародовать их особые мнения. Это когда кто-то из судей не согласен с общим решением, и он объясняет, в чем именно несогласие. Поговорим сегодня о том, почему это все важно, и о Конституционном суде расскажем. Он ведь как в меме про собачку. В 90-е был такой здоровенный, мускулистый, например, мог в конфликте Ельцина с Верховным Советом встать на сторону парламента, а не президента. Или не позволить действующему главе государства пойти на новый срок. У Ельцина тоже была такая коллизия, потому что на первый свой срок он избрался еще при советской власти. Ну а вот сейчас Конституционный суд, он как будто такая маленькая собачка, и я все еще про картинку с мемом. Поправки в Конституцию? Ну ладно, пожалуйста, давайте примем. В более серьезном духе продолжим очень скоро, после небольшого объявления.
Привет, это Наташа Гредина, культурный редактор «Медузы». У нас, как вы знаете, выходит очень много подкастов. И один из них веду я. Это подкаст о сериалах «Чего бы посмотреть».
Я горжусь, что я его смотрю, это «Барашек Шон».
«Барашек Шон»! Например, недавно мы спорили с шеф-редактором студии подкастов Сашей Садиковым о фантастических сериалах. Саша убеждал меня, что разрабы Алекса Гарланда — это круто. Но я, честно говоря, не впечатлилась. А вот «Маньяк» с Эммой Стоун и Джоной Хиллом — это совсем другое дело.
И там начинается совершенно какой-то фарс, комедия, водевиль с переодеванием, с париками.
Ты так говоришь, я думаю, может быть, зря я бросил. Вот я сейчас, мы закончим запись, я пойду досматривать.
А еще у подкаста «Чего бы посмотреть» скоро начнется второй сезон. Ура, 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 ура. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить премьеру. А пока послушайте наш эпизод, ссылку мы оставим в описании.
Про Конституционный суд мы говорим с доктором юридических наук Ильей Шаблинским. Здравствуйте, Илья Георгиевич.
Здравствуйте.
Давайте начнем с минутки Википедии. Объясните, пожалуйста, почему особые мнения – это важная вещь для законотворчества, для судебной практики, для постановлений и определений самого Конституционного суда, что это не какая-то поза отдельного судьи?
Эта норма появилась в 91-м году, и смысл ее был как раз в том, чтобы не стояла, а развивалась конституционная мысль, чтобы был свободный обмен мнением между специалистами в области конституционного права, административного, всех других отраслей права. Это, напомню, был 91 год, как раз период, когда наше государство выходило из тоталитарной стадии, и надо было раскрыть мысль, дать простор, дать возможность. Сейчас, судя по всему, эту опцию собираются закрыть, но обратите внимание, там закрываются и многие другие опции. Конституционные судьи ограничиваются по самым разным параметрам, они ничего не могут говорить об обсуждениях, о тех или иных принятиях решений. На самом деле, они и так, в общем, никогда не комментировали особенно принимаемые решения. Может быть, председатель говорил чуть больше. В принципе, никогда судьи Конституционного суда не были особенно щедры на комментарии. И в ныне действующей редакции закона есть норма, которая ограничивает их в определенной мере. Но особые мнения публиковались, и еще раз подчеркну, они служили для обеспечения свободы дискуссий в конституционном праве. Для того, чтобы юристы и неюристы могли видеть, какие точки зрения сошлись, в чем заключалась проблема. Это была, если хотите, была и есть пока одна из гарантий свободы слова, свободы мысли.
А вы помните, когда в последний раз такое особое мнение было действительно фактором развития права, и судьи, не знаю, через непродолжительное время, через несколько месяцев, через несколько лет возвращались к тому же самому вопросу и, опираясь на особое мнение, принимали другое решение, отличное от первого?
Так точно, так вот определенно сказать о каком-то особом мнении не смогу. Думаю, что Конституционный суд иногда корректировал свои позиции именно с точки зрения обеспечения прав граждан. И я думаю, что особые мнения нескольких судей, Кононова могу вспомнить, последние годы Ароновского, особое мнение нескольких судей, сразу нескольких, влияли в целом на решение суда. Я не буду говорить о том, что какое-то конкретно особое мнение повлияло на практику суда через там 5-10 лет. В общем, судьи не любят так ставить вопрос. Особое мнение не обязательно должно точно повлиять на практику. Оно меняет интеллектуальную атмосферу.
Есть у Конституционного суда функция напоминания об общественных идеалах. Вы говорили, что судьи Конституционного суда не очень щедры на комментарии интервью. Мы давно хотим поговорить с Константином Ароновским, которого вы тоже упоминали, потому что либеральная публика приходит в восторг от его особых мнений. Можно вспомнить последний случай. В начале 2020 года у него было мнение о том, что Россия не должна считаться правопреемницей Советского Союза. Цитата: «правопреемницей репрессивно-террористических деяний советской власти». И Ароновский написал это в дополнении к постановлению Конституционного суда о возмещении жилья, отнятого в годы репрессий в СССР. В общем, при этом не прикладной абсолютно документ, а такой ценностный, я бы сказал. Он там написал, что Россия заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями этой деятельности, включая политические репрессии. Но при этом, писал он, не нужно быть продолжением СССР. Российское государство учреждено не в продолжение коммунистической власти. Это сейчас тоже была прямая цитата. В общем, такое мощное довольно заявление. Вот эта функция говорить о том, что наша Конституция не советская, что СССР и его разрушение не было крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, мы другие. Это вот заложено тоже в их задачи? И осознают ли они, кстати, это?
Заложено. Насчет вот этой связки или увязки с там опытом СССР, нет, такое не заложено. Но Конституционный суд должен действительно иногда напоминать другим ветвям власти о некоторых важных ценностях, связанных с конституционным строем. Ну, о том, что, например, Конституция – это вообще инструмент ограничения власти. То есть смысл Конституции лишь в том, что она власть ограничивает. Это не пустая декларация, как в советские времена. Конституционный суд, да, напоминает о некоторых важных принципах, о принципиальных вещах. Я могу вспомнить как раз некоторые особые мнения судей, которые вовсе не были моими единомышленниками. Судью Лучина, например, вспомню. Он, скажем, представлял особое мнение после спора компетенции между президентом и Советом Федерации. Дело в том, что президент тогда взял на себя такое полномочие временно отстранять от должности генерального прокурора. Это была такая ситуация, имевшая сугубо политические причины. Скуратов вышел из доверия, стал раздражать, но отстранить его от должности мог только Совет Федерации. И была придумана такая конструкция, его временно отстранили от должности. И Совет Федерации обратился в Конституционный суд. Был спор о компетенции, их всего, по-моему, было два. Конституционный суд, тогдашний Конституционный суд, увы, пошел навстречу президенту и был, на мой взгляд, неправ. И только судья Лучин указал на то, что если Совет Федерации вправе решать вопрос о прекращении полномочий генпрокурора, то он вправе и временно отстранять его от должности. Это на самом деле был очень важный момент и важный вопрос. Контроль над Генеральной прокуратурой. Парламентский контроль за тем, каковы отношения президента и Генеральной прокуратуры. Вот это был очень серьезный момент. В общем, да, есть в особых мнениях, не только особых мнениях, в самых разных решениях Конституционного суда, напоминания о некоторых фундаментальных ценностях. И иногда это связано, скажем, с принципом разделения властей. Вот я сейчас привел пример. Судья Лучин защищал принцип разделения властей. Хотя Конституционный суд пошел на встречу президента в далеком 99-м году. Он не был еще так зависим от президента, как сейчас. Конституционный суд, подчеркиваю, еще не был и не боялся президента Ельцина. Ну, вот счел нужным по каким-то разным причинам. Судья Лучин напомнил, что разделение властей, оно требует другого решения. Ну, вот такая картина складывается.
Можно вспомнить еще и ранние путинские времена, когда судья Кононов, вы его упоминали, Анатолий Кононов, заявлял о том, что в стране появляется вертикаль власти, и это тоже нарушает баланс властей, хотя, в общем, можно немножко усмехаться насчет баланса властей в России после 93-го года.
У судьи Кононова несколько десятков особых мнений, в которых есть очень важное положение. Вот в чем штука. Я допускаю, что с течением времени, там, через 10-15 лет, те принципы, которые он там записал, они будут воплощены все же.
Вам не слышится в подобного рода особых мнениях, скажу неделикатно, шорох белого пальто, причем сотканного из искусственной ткани? Типа, я не хочу быть как все, хочу иметь отношение к этой власти и получать преимущество от нахождения в системе власти, но при этом я как бы на особицу, я вот в белом пальто, и я не несу ответственности за то, что происходит в стране. Не кажется ли вам немножко лукавой такая такая точка зрения, и с этой колокольни, ввиду этого предположения моего неприятного, в общем-то, поправки в закон о Конституционном суде Клишеса и второго, простите, я забыл, законотворца...
Крашенинникова,
конечно, один из авторов поправок в Конституцию. Вот эти поправки, они циничные, но по-своему честные. Они как бы говорят, нет уж, если вы находитесь в этой системе власти, то вы тоже несете солидарную ответственность, и вы подчиняетесь общей дисциплине.
Конституционный судья, судья Конституционного суда, просто ничего другого и не может. Он политической деятельностью заниматься не может. Или ты, скажем, если не согласен, выражаешь особое мнение, или просто уходи в отставку. Вот и все. Я не вижу тут никакого лицемерия со стороны тех судей, которые выражали вот таким путем свое несогласие. У них диапазон-то действий очень узкий. Вот выражать это самое особое мнение или просто молчать, и все. Потому что судьи политической деятельности не занимаются, в печати они по принятым решениям обычно, еще раз скажу, не выступают. Но их особое мнение вот читали с большим интересом. Нет-нет, тут их ни в чем не стоит упрекать, тех, кто решались на особое мнение. Но и в конце концов, вот такая позиция, упорная позиция, если судья высказывался вот так, на особицу, по целому ряду вопросов, где, я не знаю, там, администрация президента, начальство требовало иной позиции, оно этим судьям обходилось, в конце концов, чем-то. Кононова, я бы сказал, так выдавили из Конституционного суда, и все, и без нового закона.
Про начальство, про администрацию президента давайте поговорим, но надо немножко оговориться, я ошибся, я Кононову приписал, ну, то есть, действительно, у него было довольно много особых мнений, кстати, на «Медузе» пару лет назад выходило интервью с ним большое, в 2018 году, поищите, и там в заголовке сам Кононов говорит, что мне другие судьи говорили, ты не судья, ты правозащитник, и он, в том числе, историю того, как он ушел из суда, рассказывает, а вообще и действующий судья Владимир Ярославский, он тоже писал в 2005, кажется, году особое мнение про вертикаль власти. Давайте про начальство, про Кремль. Объясните мне, пожалуйста, по идее Конституционный суд – это орган власти самой большой автономии в стране от Кремля. Судья – это не губернатор. Его с формулировкой «в связи с утратой доверия» нельзя уволить. И в самолете из Петербурга, напоминаю, что Конституционный суд в Петербурге сидит, его не увезешь в одну ночь, как фургала. Всех у нас можно уволить. Председателя правительства, министра, губернатора, мэра, Госдуму даже можно разогнать, а судью нет. Чего ж они не проявляют свою самостоятельность?
Думаю, вы заблуждаетесь. Если кто-то захочет из тех, кто обладает реальной властью, так и судью увезут куда угодно и там посадят куда угодно. Никаких проблем не возникнет. На самолете, на вертолете, на чем угодно везут. Из Петербурга, откуда угодно. Не, вы не заблуждаетесь. Ну, просто до сих пор не было в этом необходимости. Все, что судьи могли, говоря об их политическом, если хотите, самовыражении, оно не всегда требовалось. Многие решения не были так связаны с текущим там политическим режимом. Вот, то есть все, что судьи могли, это выразить особое мнение. Конституционный суд действительно был задуман как институт в значительной, в максимальной степени, если хотите, независимый от исполнительной власти, в частности от президента. Он так задуман был. Но задуман был в 91-м. Закон 94-го года, конечно, роль президента усилил. Ну, вы, наверное, не знаете, что у нас был первый закон о Конституционном суде 91-го года.
Еще в РСФСР разработанный. Вы его имеете в виду?
Да, да. Там Конституционный суд формировался съездом народных депутатов. Закон 94-го года, уже второй, он усилил роль президента. Да, усилил. Но при этом Конституционный суд все-таки сохранял определенную степень автономии. Хотя, конечно, он стал более лоялен президенту. Это точно, с 94-го года. Но были решения, где Конституционный суд указывал президенту на то, что все-таки есть границы власти, их не надо пересекать. В 99-м году был такой спор о компетенции между обеими палатами Федерального собрания и Ельцином. И Конституционный суд указал Ельцину, что если президенту не нравится, что обе палаты преодолели его вето, было такое один раз, то ничего не поделаешь, все равно надо закон подписывать. Все. Ну, таких случаев было совсем немного, когда Конституционный суд так или иначе высказывал несогласие с разными президентскими актами. В основном все это были 90-е годы. Но, да, Конституционный суд определенную степень автономии сохранял. Понимаете, у меня такое впечатление, что в последние годы даже вот небольшое микроскопическое уклонение от той, ну, не знаю, как сказать, политической линии, которая была выработана там в Москве, в Кремле, хотя бы небольшое отклонение, которое позволял себе Конституционный суд, уже воспринималось с раздражением. Ну, например, вот по делу Котова, Константина Котова. Речь вообще там шла об оценке, как вы помните, статьи в Уголовном кодексе. Конституционный суд указал, что привлекать к уголовной ответственности за несколько административных правонарушений можно, он согласился с этим, но при наличии нескольких очень серьезных условий. Наличие ущерба от тех или иных вот действий нарушителя. Условий было 4, сейчас не буду детально вспоминать. Суды общей юрисдикции должны это учитывать. Но вот в случае с Котовым суды общей юрисдикции просто проигнорировали уже мнение Конституционного суда. Я думаю, что вот, например, это решение уже вызвало в администрации, наверное, раздражение. Даже вот это решение. И таких можно вспомнить 5-6. То есть пусть наши слушатели не думают, что Конституционный суд всегда был абсолютно привержен той, скажем так, политической линии, которую мы угадываем в некоторых действиях власти. Конституционный суд все-таки позволял себе иногда защищать заявителей, высказывать чуть-чуть иное мнение. Вот в случае с Котовым я попытался этот пример привести. Он пытался защищать и сейчас вот недавно защитил некоторые религиозные объединения, не относящиеся, скажем так, к нашим историческим или традиционным, которые в Русской Православной Церкви именуют сектами. А вот Конституционный суд защитил не так давно адвентистов седьмого дня. И таких решений тоже может набраться несколько. И вот это вызвало раздражение. Вот так я объясняю это.
Объясните все-таки этот феномен, пожалуйста. Я вас слушаю и не понимаю, почему Конституционный суд, который уже после 93-го года, после Конституции, которая сшита, как известно, на одну пуговицу, и на этой пуговице кремлевская красная рубиновая звезда, и все у нас перекошено в нашем институциональном дизайне. Вот даже после этого это был орган власти, который, не знаю, в 95-м году, по сути, ввел в России выборы губернаторов. Мы тут разные подвиги вспоминали, можно вспомнить еще, ну, опять же, отстраняясь от конфликта с Верховным Советом Ельцина, когда Конституционный суд встал на сторону парламента все-таки, а это была ситуация кризисная, это прям без 5 минут гражданская война. Можно вспомнить другие заслуги Конституционного суда, вот Скуратова вы вспоминали, например, это тоже была кризисная история для команды Ельцина. Почему тогда при Ельцине можно было, а потом при Путине стало нельзя? Вот, ну, правда, не могу понять разницы, не готов идеально реализировать Бориса Николаевича и списать все только на то, что он лично был такой демократ и считал, что нельзя додавливать до конца.
Тем не менее, ну, надо будет это признать. Ну, надо сказать, такое ощущение зависимости, я думаю, судей сформировалось не сразу, за 20 лет постепенно. Но в 90-е годы судьи Конституционного суда, которые по-разному относились к Ельцину, там Лучин, скажем, которого я упоминал, негативно относился, может быть, Кононов лучше относился, но они его не боялись. Но они не боялись, что в отношении них могут быть какие-то там репрессии. Да что Конституционный суд? А Верховный суд? Помните, генерал Варенников был оправдан, военные коллеги Верховного суда, и генеральный прокурор обжаловали это в Президиум Верховного Суда. И Президиум Верховного Суда, это уже 94 или 95 год при Ельцине, все равно оправдал Варенникова, оставил это решение в силе. Ельцин был ужасно раздражен. Ну и что? Можете себе представить сейчас такое? Президиум Верховного Суда. Варенников, можно сказать, личный враг Ельцина. Его же судили как сторонника ККЧП, как ближайшего там помощника этих ККЧП. Ну вот, Конституционный суд не боялся Ельцина, сочувствовал ему в некоторых вопросах, в некоторых не сочувствовал. Но, в общем, ощущал себя органом власти независимым. В нулевые годы постепенно, я думаю, это ощущение у судей ушло, а они стали себя ощущать неким бюрократическим органом вот в той самой пирамиде власти, я так думаю, и стали осознавать лучше свою уязвимость, стали понимать, что с ними, если что, церемониться не будут. И это так и есть. Вот и все объяснение.
Это именно вопрос страха или все-таки еще вопрос некоторой выгоды? Чего лукавить, если ты лояльный участник системы власти, то ты получаешь премию?
Ну, все вместе. Ну, конечно, у них хорошее содержание, у них хорошие условия труда и жизни. Это так, это так. И при этом они знают, что в случае проявления определенной нелояльности они могут потерять все. Вот все и, может быть, даже что-то хуже. Вот и все объяснение. Я думаю, это все так и есть.
Я понимаю, что звучит по-голливудски или по-журналистски драматично, но для вас какая точка в истории новейшей России была ключевой? Когда, вам кажется, автономия была или сильно утрачена, или не обретена Конституционным судом?
Вспомнить какое-то решение, которое показало, что он, похоже, действительно готов иногда выполнять функции карманного органа, скажем так. Ну да, я бы назвал январь 2005 года, когда Конституционный суд признал соответствующими Конституции поправки в закон, фактически отменяющие выборы губернаторов. Фактически отменяющие. Там вводился, если помните, новый порядок, по которым там президент предлагал кандидатуры законодательным собраниям, те вроде их одобряли. Ну, в общем, это было фактическое назначение губернаторов, понимаете?
Да, это было недавно. Надо, наверное, напомнить, поводом был теракт в Беслане. Не ищите тут логической связи. Это, видимо, именно что повод был. Было заявлено, что президент сам будет назначать губернатора. Формально это называлось выборы. выборами, потому что несколько кандидатур...
Это не выборы были, нет, это и формально не называлось выборами.
Да, они вносятся в местный парламент, но в итоге, конечно, это было назначение, по сути, прямое президентское назначение.
Да, да, но дело в том, что так или иначе в Конституционный суд обратилась группа избирателей, которые указали на то, что это нарушает их права. Конституционный суд принял к рассмотрению, и вот все ждали, ну что он решит? Дело в том, что в 96-м году по одному из дел, рассматривая устав Алтайского края, Конституционный суд указал на то, что губернаторы должны избираться, должны получать свои полномочия на прямых выборах, как и президент. Вот есть такая у него правая позиция, понимаете? Вот Конституционный суд прямо об этом сказал, что губернаторов надо выбирать. И в жалобе об этом говорилось, мол, коллеги, ребята, вы в 96-м году говорили о том, что губернаторов надо выбирать. А что вы сейчас скажете? И Конституционный суд, написав, это был конкретно судья-докладчик, как вы понимаете, написав длиннейшую преамбулу о том, что в некоторых случаях надо, в общем, учитывая политико-экономическую ситуацию, надо пересматривать свои прежние позиции и высказывать новые. Вот такой Конституционный суд заявил и признал все эти поправки, отмену выборов губернаторов, вполне конституционным. Вот такое было. На меня это произвело впечатление. Да, какой-то момент пограничный, как бы граница была пересечена.
Мы, заметьте, с вами ни разу не упомянули последние поправки в Конституцию. Это прошло как-то совершенно рядовым образом. Я, если честно, слегка удивлен, потому что если ты бюрократ, если ты в системе власти находишься, то тебе нужно вести свою игру и в том числе повышать стоимость своих решений. А здесь все было просто сделано в лед. Это вас уже не удивляет?
То, что Конституционный суд как бы в торопях, в кратчайшие сроки быстро слепил заключение, по которому все поправки замечательные.
Я, простите, перебью, прям вот буквально в торопях. Они на экстренные заседания собрались на Таврической площади. Или нет, на Сенатской площади, прошу прощения.
Да, в торопях, вероятно, заключение все-таки готовилось как-то немножко раньше, дали заранее знать. Я так думаю, какому-то судье-докладчику дали заранее знать, и он тут корпел над этим документом. Но почему? Это произвело на всех впечатление. Удручающе. Вот на меня, я преподаю конституционное право там 25 лет, на меня удручающее впечатление произвело. В каком положении оказались судьи? Они приняли вот эти правила игры, они удовлетворили власть. Это унизительное положение. Это унизительное. Все. Точка.
Почему в обмен на эту услугу, в общем, достаточно важную для Владимира Путина, это все-таки такой был щекотливый момент, им предлагается все-таки ограничение. Это снижает же простор для их маневра, запрет публиковать особое мнение, если он, конечно, будет принят.
Не думаю, что на нынешний состав Конституционного суда, сколько там, 14 членов, это произвело такое же большое впечатление. А среди этих 14 членов не так много судей, которые часто писали эти особые мнения. Некоторые из них вот скоро покидают Конституционный суд по возрасту, вот буквально там ближайший год. И что там еще в этих поправках? Особое мнение – это же не самое важное для судей Конституционного суда. А вот, скажем, затруднен сейчас будет, весьма затруднен доступ к конституционному правосудию. То есть усложнен порядок подачи жалобы. Надо будет, как там сказано в законе, исчерпать все действующие правовые механизмы защиты права, прежде чем обращаться в Конституционный суд. Раньше можно было подать после уже решения суда первой инстанции. А сейчас надо, чтобы абсолютно все инстанции были пройдены. Там еще есть некоторые усложнения, ужесточения. И, в общем, может быть, для некоторых конституционных судей, мы же не знаем, там у каждого свои мотивы. Для некоторых это и неплохо, то есть будет поставлен дополнительный фильтр для жалоб в Конституционный суд, их будет меньше. В то же время появляется у президента новое полномочие обращаться в Конституционный суд. Конституционный суд становится инструментом уже президентской власти, по сути дела. Конечно, это ликвидация принципа разделения властей. Я думаю, это всем более-менее понятно. И это печальная, мрачная ситуация. И я в итоге думаю, я все же думаю, что у большинства конституционалистов отношение к этому примерно одинаковое. Я там, положим, это говорю, но так думают, я думаю, подавляющее большинство специалистов в области конституционного права. А значит, все эти вот конъюнктурные изменения, знаете, они не навечны.
Зафиксировали. Печальный итог. О Конституционном суде мы говорили с доктором юридических наук Ильей Шаблинским. Спасибо и до свидания.
Всего хорошего.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте и другие наши выпуски. Прошлый был посвящен системе интеграции мигрантов во Франции, ну и подспудно исламизму в среде новых французов, выходцев из Африки. Оказывается, у Французской Республики проблем с мигрантами намного больше, чем у России со своими. Хотя аналогии там просятся. Все выпуски «Что случилось?» и других подкастов «Медузы» можно найти в нашем мобильном приложении, на сайте и в подкаст-агрегаторах типа Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыки, YouTube и так далее. Если есть пожелания и предложения, пишите на почту podcast@meduza.io или в Telegram «Медуза loves you». До свидания!